Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
Темы дня.
В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве, других городах вещания. Ну, действительно, сегодня очень важный день. Президент нашей страны подписал сразу 8 законов. 4 конституционных об официальном включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины в Россию. И 4 федеральных закона об образовании новых субъектов. Теперь в России 89 субъектов. Ну и, конечно, возникает вопрос, как и что изменится в нашей стране и... не только в ней, после того, как сегодня была завершена эта официальная процедура вхождения новых территорий. Вот об этом мы и поговорим сегодня с политологом, лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном. Сергей Ервандович, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый здравствуйте,
вечер. Здравствуйте. И здравствуйте. Также вместе с нами политолог, писатель, автор телеграм-канала «Сыны и монархии» и книги «Русские супергерои» Роман Антоновский. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Сергей Ерванович, ну, наверное, и вам, и Роману хочу задать вот, собственно, тот вопрос, который и сейчас волнует многих. Ну, понятно, официальная процедура, ясно, насколько это важно для страны, важно, в каких условиях все это происходит. Ну, а как и что изменится в нашей стране, и каким образом эти изменения будут... нами приняты, поняты, осознаны? Вот можно ответить на этот вопрос? Он, наверное, один из наиболее важных.
Ну, пусть Роман отвечает.
Хорошо. Вы даете право Роману начать первым.
Конечно, конечно. Мне очень интересно послушать.
Давайте.
Мне очень интересно. Да, ну, я считаю, что вообще происходит, конечно, колоссальные изменения для нашей страны, для мира. Потому что фактически сейчас идет не просто конфликт на Украине, а идет просто передел мира. Потому что Россия, так сказать, государство панк. То есть мы выступили против коллективного Запада. И с другой стороны, стороны Запада тоже есть попытка пересмотра мира. То есть Запад хочет пересмотреть итоги Второй мировой войны, после которых во многом правила мировой политики были прописаны с учетом интересов не только западных стран, но и с учетом интересов СССР. Вот. И Россия во многом сохранила многие эти привилегии, как, например, там, право вето. И сейчас поэтому так активно борется даже с памятниками советским воинам-освободителям, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой войны и сделать Россию изгоем за то, что она посмела такое совершить восстание против Запада. И вы знаете, я на самом деле рад всем этим изменениям, потому что Путин произнес одну из самых важных речей своих в пятницу, да, и по сути, он такой, знаете, не боюсь этого слова, сказал манифест русского имперского национализма. И если, наконец-то, Россия себя осознает как русское национальное государство, защищающее русские национальные интересы, все у нас получится, в том числе и вернуть Украину, а Украина должна быть как государство уничтожена, и украинство должно быть уничтожено как политический проект, потому что это проект полностью русофобский. И мы должны исправить ошибки, совершенные коммунистами, создавшими УССР из исконно русских областей, таких как та же самая Новороссия. И если мы принимаем Новороссию снова к нам домой, то мы, конечно, должны Новороссию потом принять в полном ее составе. А полный ее состав – это не только Херсон, Запорожье и русский Донбасс, но это еще и Одесса, это еще и Николаев, это еще и Приднестровье со столицей в Тирасполь. Это вся историческая наша территория. И я просто вот подытожу. Ожидаю, что Россия наконец-то перестает быть непонятной РФ и Российской Федерации. Манифест Путина означает то, что мы наконец-то вступили на путь возрождения России как империи и как русского, и как государства национального русского народа.
Хорошо, тогда, Сергей Иванович, хочу вот к вам обратиться, может быть, немножечко перефразируя свой вопрос. Скажите, специальная военная операция...
А я могу?
Да-да-да. И тут же я вам могу, просто... Да. Следующий вопрос. Да, обрела ли она новый смысл после вот того, что мы сейчас обсуждаем? А теперь, пожалуйста, вам слово. Слушаем с удовольствием.
Ну, есть такая русская поговорка: «Вашими бы устами да мед пить». Я имею в виду, что все, что сказано, прекрасно. Кто же против того, чтобы Россия стала империей? Ну, никак не я. Кто же не понимает, что русский народ является народом-держателем империи, да, и что от него зависит будущая судьба всех остальных народов Российской Федерации? Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь. И с этим согласны. Никто сейчас не будет особенно дискутировать о том, какие там у кого были роли, да? Я просто хочу обратить внимание уважаемого собеседника, что к моменту, когда как бы была создавалась та или иная Украина, так сказать, предыдущая империя рухнула. Она исчезла совсем. И она исчезла не по вине клятых большевиков, которые были неизвестны кем. Она исчезла потому, что ее предала верхушка вся. Да? Потому что царь оказался жалким ничтожеством. И потому что проиграли войну. После этого за дело взялась замечательная русская буржуазия. Все эти, так сказать, там, Рябушинские и все прочие. Они за 10 месяцев прозяпали, как последние твари, все, что могли, полностью. И к этому моменту уже все начало распадаться и отделяться. И разговор шел не о том, войдет ли в состав некого нового государства, являющегося правопреемником Российской империи, да, войдет ли туда та или иная Украина, а вопрос просто о том, что все выходили. Все выходили за долю как бы, всех, так сказать, Лениных и всего остального.
Сергей Иванович, тогда можно да, спросить, вот, простите, но в таком случае мы сейчас с вами наблюдаем процесс обратный, процесс вхождения?
Вот или мне да. хочется угу. понять. Поэтому все, что говорится, да, таким способом, оно все правильное. И если вы хотите спросить меня, как, чем я считаю вот это присоединение, да, которое произошло, я считаю его абсолютно правильным, исторически судьбоносным и очень крупным реальным событием в жизни нашей страны. Да? Я всячески это поддерживаю. Считаю, что если бы этого не было, было бы очень горько. И что это присоединение некоторые надежды, в принципе, создает. Я просто хочу спросить, как вся эта риторика, да, что касается речи Путина, это самая сильная его речь за все годы правления. Он сам при этом находился в прекрасной психологической форме и был явно убежден в правоте всего, что он говорит. Нет ни одного слова в его речи, против которого мог бы что-то сказать. И более того, считаю, что сказано очень много исторически значимо. Я просто спрашиваю о некоторых вещах. Вещь первая. Когда произошло, я хочу знать, как гражданин страны, может, мне коллега подскажет, когда произошло изменение Савва в Павлова? То есть, когда как бы государство под названием вот этот Западный мир или Америка, неважно, стало сатаническим, а перед этим было лучшим партнером, и мы просились в НАТО. Когда именно это произошло? Дата, время, обстоятельства и объяснения с народом на эту тему.
Отличный вопрос. Роман, есть что ответить?
Кто является пустопорожней болтовней?
Роман, давайте.
Я задам все вопросы.
Да-да-да, давайте
вопрос
по очереди,
потому два.
Что... Хорошо, вы сразу хотите задать себе вопрос?
Да, просто... да, вопрос да, номер два. Замечательные слова сказал президент России. Я все говорю искренне, никакой иронии во мне нет. Замечательные слова сказал президент России о том, что как бы вот это мы не хотим, чтобы у нас там были третьи гендеры и бог знает еще что, что это все отдает сатанизмом и так далее. У меня вопрос простой. Будет ли отменен международный классификатор болезней 11, МКБ-11, в котором все это вменено в качестве нормы? Будут ли ликвидированы гендерные центры, в которых меняются гендеры? Произойдет ли в реальности то, что должно бы было государево слово превратить в дело? И будет ли это осуществлять нынешнее Министерство здравоохранения? И когда оно это осуществит, что будет происходить дальше? Третье. Я еще больше поддерживаю слова президента России о том, что Беловежская пуща – это преступление. Я спрашиваю, доколе в городе, который мы называли Танкоградом, и Свердловском, который теперь называют Екатеринбург, будет торчать огромный центр во славу того, кого президент назвал как бы преступником, разрушившим страну. Сколько еще месяцев будет торчать этот центр конкретно? Иначе государево слово будет превращено в дело? Далее я спрашиваю, что происходит в Красном лимане, что сейчас происходит на юге, что будет происходить в ближайшие месяцы и почему это происходит. Мы любим говорить, и это совершенно справедливо, что Сердюков, да, свернул все кадрированные части, и теперь у нас огромные проблемы с мобилизацией. Я хочу спросить, а после Сердюкова что-нибудь делалось для того, чтобы вернуть нормальное мобилизационное развертывание? Далее можно задавать такие же вопросы по каждой из данных тем, потому что мы одновременно с этим рассматриваем то, что происходит в качестве издержек мобилизации. Но ведь мы понимаем, что эти издержки мобилизации связаны с определенным состоянием страны. Я хочу спросить, это состояние страны в реальности будет меняться или нет? Или, иначе говоря, спросите у своего уважаемого собеседника, какой будет военный бюджет следующего года?
Сергей Иванович, и давайте мы прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв. Я прошу прощения, после перерыва обязательно услышим ответы на эти вопросы. И у меня огромная просьба к Сергею Кургиняну. Вопросы прозвучали, чтобы и мы вашу версию ответа на них же услышали.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Темы дня.
Это прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня действительно очень важный день. Теперь уже окончательно все документы подписаны. И в Российской Федерации 89 субъектов. Это официально. Ну а как и что изменится в нашей стране после того, как завершилась процедура вхождения новых территорий? До какого предела готовы дойти наши политические, экономические и военные соперники, что такое настоящая мобилизация общества, что происходит сейчас и от каких иллюзий мы избавляемся. Но надеюсь, что в течение часа мы услышим ответы на эти вопросы от наших уважаемых экспертов. Кстати, вопросы прозвучали и от политолога, лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна. Вопросы к политологу, писателю, автору телеграм-канала «Сыны монархии» Роману Антоновскому. Роман, ну что, по пунктам, только Сергей Ерванович, можно я тоже с вас возьму обещание, что вы будете на свои же вопросы тоже отвечать, потому что нам интересно, конечно, услышать и ваше.
Я вообще буду делать все, что вы мне скажете.
Нет, ну хорошо, договорились, беру
слово. Ну на свой манер.
Да, ну ладно, да, видите, вы у нас удаленно, поэтому да, обещаю. Ну хорошо.
Я всячески, я чутко отношусь к вашим словам.
Замечательно. Давайте, Роман, тогда начнем с первого пункта, и он действительно очень важен, потому что то, о чем спросил Сергей Ерванович, я думаю, что об этом сейчас думают многие. Вопрос следующий. Я тут все зафиксировала, законспектировала, прям за вами писала, поэтому не собьюсь. Когда Запад стал для нас Западом, источником сатанизма и вообще вот всего того, о чем говорил президент в негативном ключе? Когда это произошло? В какой момент случилось?
Ну, вы знаете, на самом деле об этом пишут даже многие западные аналитики. То, что я читал, и даже известный западный аналитик говорит, что все происходящее сегодня во многом было вызвано непрекращающимся расширением НАТО на восток, вот, который, хотя, в принципе, вроде как была там договоренность между там, Горбачевым, что вот он демонтирует соцблок, а НАТО не принимает новых членов. Это было нарушено, причем даже против нарушения этого принципа выступали многие архитекторы холодной войны, вроде Джорджа Буша-старшего, потому что их было мнение, типа, зачем? Мы победили Советский Союз в холодной войне, а Россия нам уже не опасна, давайте не дразнить раненого медведя, подползая к его границам через прием в страны НАТО Прибалтики, через там милитаризацию или насаждение русофобии на Украине, но как бы их в принципе не послушали. Вы знаете, я на самом деле склонен так думать, что во многом действительно Россию хранит Господь, потому что все эти изменения позитивные, которые происходят, они происходят вопреки. То есть теоретически мы вполне могли бы там оставаться каким-то полуколониальным сырьевым придатком Запада, но Запад...
Роман, простите, прошу прощения.
Я не слышу ответа.
Да, я вас перебиваю, я тоже не услышала ответа, потому что...
Я спрашиваю, когда сатанистским государством стало? Тогда, когда стало расширяться на восток? Это поэтому оно стало сатанистским?
Нет,
я спрашиваю, почему работают гендерные центры? Я спрашиваю, кто подписал бумаги по изменению гендера? Я спрашиваю, почему стоит центр Ельцина?
То есть я спрашиваю, когда, а попустительство Божие, я человек светский, да? Но я знаю, на Бога надейся, а сам не плашай.
Смотрите, я вам скажу так. Действительно, мы в какой-то мере шли именно по либеральному пути развития.
Почему?
По западному. Почему? Потому что у нас со времен распада Советского Союза, кстати, во многом, которые развалили сами же коммунисты, развалились Горбачевым, мы были колонией Запада с колониальной ельцинской администрацией. И благодаря приходу Путина мы стали как бы это из себя изживать, но отчасти у нас часть вот этих вот колониальных элит, особенно в лице наших олигархов, которые получили усилиями американских советников Ельцина наше богатство в 90-е годы, всех там этих Чубайсов, там, Ходорковских и так далее. Ну, кто похитрее, как Ходорковские, не стали биться с новой властью, а затаились. Они как бы остались в том же положении. Я абсолютно согласен с вашими вопросами, что чтобы провозглашать себя оплотом традиционных консервативных ценностей, нужно там и снести центр Ельцина, или там устроить музей не Ельцина, а музей геноцида русского народа в 90-е, и что нам нужно отказаться выйти из ВОЗ и всех там программ классификации, оправдывающие там педофилию и трансгендерность, тоже полностью в этом с вами плане согласен. Но я сейчас вижу, что определенные шаги после начала спецоперации как бы делаются, да, потому
какие?
Что... мы смотрите, допустим, сейчас уже пошла определенная зачистка русофобов в культуре и в образовании. Даже вот, казалось бы, там, например... Подождите, я слушаю...
Прежде всего, Пугачевой.
Дайте,
а он, она уже в Израиле, все. Вы видели паспорт израильский, так что все нормально уже, да.
Сергей, я вас не перебивал, давайте дослушайте.
Тоже. Да, пожалуйста.
Вот, смотрите, ну как бы, ну что, Пугачева, во-первых, в Израиле, во-вторых, сейчас как бы ее будут проверять на налоги и вообще на экстремизм заявления.
Пока что у нее концерты.
Концертов у нее нет, она в Израиле уже, у нее нет одного концерта в России.
Понятно.
В России, раз. Потом
я без Министерства культуры? Концерты без Министерства культуры?
Концертов нет у нее в России, можете изучить мою часть сначала, потом спорить.
Нет, речь идет о концертах, на которых будут исполняться песни Аллы Пугачевой. И кем? Вот об этом идет речь, ну, другими абсолютно артистами, поклонниками ее таланта. Это именно так анонсировано, не сама Алла Борисовна придет свои песни петь. Ей будут авторские идти, вот это единственное, что ей будет отчисление идти.
Вы прекрасно понимаете, в чем моя позиция. Если человек в этот экзистенциальный момент, да, заявляет, что он просит сделать его там иностранным агентом и так далее, то есть фактически в условиях этой мобилизации плюет в лицо, то есть две возможности ответить. Да? Либо возможность ответить в одной логике, либо в другой. Используется некая гибкая логика, а то, что это все пережитки ельцинизма, ну, знаете, как-то не убеждает. Я главное хочу вам сказать, что это не убеждает 90% патриотической публики. Про такие вещи обычно говорится, это говорилось на съездах партии ранних, да, вот вертится. Вопрос заключается в том, что происходит сейчас. Повторяю, у меня нет никакой задачи, кроме того, чтобы поддержать существующую власть в ее победе на Украине. Других задач нет. Мы снимаем все, что является нашими противоречиями. И мне не так дорог Ленин, чтобы я, так сказать, по каждому поводу, когда там говорится что-то маловразумительное по его поводу, начал биться в экстазе. Мне не важно, чья будет победа. Она должна быть победой России. Я спрашиваю, что нужно сделать для этого. Я подчеркиваю, что очень большое дело присоединение этих субъектов. Я же не говорю, что это пустое. Я говорю, что это суперзначимо. Я подчеркиваю, что речь Путина лучшая из тех, которые я слышал. И что я в ней услышал много из того, что очень мне греет сердце. Я подчеркиваю, что мне совершенно все равно, будет эта империя чуть более белой или чуть более красной. Мне это фиолетово, понимаете? Я хочу победы. И я спрашиваю о том, что мешает этой победе и в какой логике мы будем не говорить о действовать.
Тогда, Сергей Иванович, вам адресую этот вопрос. Ваш же вопрос. Когда, в какой момент Запад стал для нас вот тем самым сатаной, из которого все зло, перечисленное вами, течет в Россию? Здесь удобряет почву, и дальше начинают вырастать эти ядовитые цветы или тот самый борщевик, который чем больше рубишь, тем выше и мощнее он становится. Пожалуйста, у вас есть ответ на ваш...
Почему? 2007.
Президент России лично говорил о том, что он спрашивал президента Ельцина, нельзя ли войти в НАТО. Но вряд ли он хотел войти в сатанизм, да? Я цитирую президента, что я вот вам здесь сейчас рассказываю нечто достаточно эксклюзивное. Да, вы помните эти слова?
Да, 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 да.
Значит, на тот год, по-видимому, не было никакого представления о том, что это сатанизм, да? И вопрос тут идет не о Ельцине, а о словах Путина, правильно? Слова о том, что мы партнеры и все прочее, тоже произносились. Вся экономическая жизнь и все строилось под союз Запад, под вхождение Запад. Правильно? Все
правильно.
Же строилось под это. Далее, как бы под это же, как бы создавалась экономика, и армия, и все остальное. И были сделаны далеко идущие действия в этом направлении. Как мне представляется президенту, примерно в районе 2007 года было сказано, что на самом деле входить в Запад надо будет по частям. Угу. И этот тезис поддержан частью как бы прежней госбезопасности, которая имеет своих наследников, кстати, да, и которая ассоциируется только с именем Филиппа Дмитриевича Бабкова покойного, она же шире, был поддержан. Судя по откликам господина Ракитова и прочих, которых мы знаем, президент сказал свое жесткое «нет» в этот момент, когда стало ясно, что все, край. Дальше стало ясно, что это не просто край, а что все дело ведет к добиванию России совсем до конца. Тогда, и это Украина, конечно, была главным пунктом, фактически было оказано противодействие, после которого ни о каком вхождении в Запад говорить не приходилось. Но еще в момент блистательного введения Крыма в состав Российской Федерации, я считаю, это очень большой заслугой Путина. Это было сделано блистательно. Еще в этот момент я говорил, что началась холодная война. И мне было отвечено высокими официальными лицами. Ничего подобного, нам сказано, что ее не будет. Но это как? Нет ее? Она есть. Да? Далее возник вопрос о том, что люди с прозападной ориентацией, очень многие, да, кстати, я хочу спросить, а кто делал Сколково? Или так. Роснана.
Сергей Иванович, я прошу прощения,
они
мы уходим на перерыв. Да-да-да, сейчас
они
имена будут названы. Все обязательно. Все. Я фиксирую именно на вот этих ваших словах для того, чтобы с них начать очередную часть нашего прямого эфира. Сергей Кургинян и Роман Антоновский с нами в студии.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Темы дня.
В студии Елена Фонина. Мы с вами продолжаем в прямом эфире обсуждать очень важные вопросы. После того, как субъектов в России стало 89, после того, как подписаны все документы, хочется понять, а какую Россию мы хотим создавать, от чего нужно самоочищаться, от каких иллюзий избавляться и на что готовы пойти наши враги, давайте называть все своими именами. Политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян задает свои вопросы, ну и мы просим его же на них же ответить.
Стараюсь на них ответить.
Да, так же, как и политолог, писатель, автор телеграм-канала «Сыны монархии» и книги «Русские супергерои» Роман Антоновский тоже готов отвечать на вопросы, которые прозвучали от Сергея Ивановича. Да, вы...
А можно отвечу, потому что мне надо уже бежать
Сколково... просто ответить? Да? Да, то есть вы хотите оставить нас и убежать?
Да, у меня просто 5 минут есть, давайте я отвечу тогда.
Ну, давайте, хорошо. Тогда... И мы остаемся тогда с Сергеем Кургиняном один на один. Ну, договорились, давайте, 5 минут ваши.
Да, смотрите, я считаю, что весь тот комплекс справедливых во многом вопросов, которые задал Сергей Иванович, объясняется одним фактом, что действительно у нас как бы среди элит во власти есть как бы немало русофобов, потому что во многом у нас до начала спецоперации наши политическо-экономические элиты с тобой представляли некий набор там кланов, кто-то называл их башни, где были, соответственно, башни и патриотические, и были башни, соответственно, либеральные, в том числе ориентированные на Запад, и в том числе, там, например, связанные с той же самой Демпартией США, проводящей здесь ее леволиберальные интересы, тем это мы были обязаны там и гендерным законом, и тем, что у нас там аборты до сих пор в ОМС, что прежде консервативной страны в принципе немыслимо, и неконтролируемым ввозом инокультурных мигрантов из Средней Азии, и прочим проблемам. Но ситуация развивается так, что если сейчас в условиях спецоперации, а по большому счету реальной войны с Западом, которая воюет с нами руками Украины, наша система не реформируется, не переродится, соответственно, из стороны корпорации в русское национальное государство, то мы просто как бы проиграем. Я думаю, это прекрасно понимает Путин, прекрасно понимают и его соратники патриоты, потому что я вижу, что отчасти сейчас уже вот именно там башня патриотов начинает во многом побеждать. Вот даже был вопрос про Пугачева, но заметьте, что, например, сейчас уже, к счастью, все, хотя еще иногда где-то выступают там всякие Меладзе с Агутинами, тоже надо их там гнать поганой метлой из страны за их антироссийскую позицию. Но можем заметить, что на Первом канале есть программы свои, где выступают, например, там, Зверобой, Чичерин, Рич и прочие люди, которые поддерживают Донбасс и выступают в поддержку Новороссии.
Роман, простите, я не хочу даже вам напоминать, что на рекламу карты «Мир» платежной системы «Мир» были потрачены, наверное, немаленькие деньги. И кто был лицом этой рекламной кампании? Упомянутый вами Леонид Агутин. Да, совершенно верно.
Да, смотрите, понимаете, у нас эти русофобы сидят во многих культурных учреждениях, в государственных структурах, на позициях директоров по маркетингу там, в тех же самых компаниях типа Сбера, которые утверждают Агутинах. Они сидят там десятилетиями. Мы фактически начали процесс очищения от русофобии 24 февраля 2022 года. Прошло всего полгода. Часть из них бежала сами, к счастью, там как там Чубайсы, Красильщики и прочее. Кто-то обозначил. Даже вот, например, есть такая ассоциация плотная, что вот Высшая школа экономики «Гнездо либералов», но там и там до сих пор там преподает Майя Кучерская, литературное мастерство за украинка-либералка, но при этом оттуда был уволен ряд руководителей и преподавателей, которые написали письмо против спецоперации, то есть процесс очищения как бы начался. И вопрос в том, что по-хорошему нам вот этот процесс перерождения из полуколониального государства в самостоятельную, суверенную страну Россию, в Российскую империю, которая возьмет в себя лучше из Красной империи, из Белой империи, чтобы вот, то, что я считаю, что правильно тоже было замечено Сергей Ервандович, у нас сейчас у левых патриотов, как он, у правых патриотов, как я, общая цель – процветание, победа России. И мы не можем возродить как бы СССР, не можем возродить Российскую империю. Нам нужно взять лучшее и оттуда, и оттуда. И сделать своими героями, героев там и царской России, и Белого движения, и героев СССР, критерием которых будет, что они внесли большой вклад в процветание русского народа и нашей страны, и не были там замешаны в каких-то репрессиях против своего народа. И я считаю, даже смерть, убийство моей подруги Даши Дугиной во многом как раз объединило этим горем красных и белых патриотов, потому что на ее панихиде в гражданской, в телесинаре Останкино были и монархисты, и нацболы, и красные патриоты, и евразийцы, и русские националисты. В общем, все пришли, как бы во многом вот это горе как бы сплотило нас как общую цель, что надо отомстить за Дашу и, собственно, убить наших врагов. Так вот, я считаю, что самым главным рецептом это будет действительно как бы очищение нашей как бы элиты, нашей страны от русофобов. И сейчас, кстати, они, первая волна бежала у нас 24 февраля, вторая волна сейчас осаждает Верхний Ларс, бюджет мобилизации. И вот. Но без как бы системных реформ мы, соответственно, не сможем одержать победу. Но вся ситуация в мире и в стране толкает нас к тому, чтобы мы этот процесс очищения прошли и все-таки победили. И здесь я считаю, что все-таки, я думаю, Владимир Владимирович тоже это понимает, и во многом ему нужно решиться на какие-то кадровые перестановки, потому что, с одной стороны, мы принимаем в Россию новые области, а с другой стороны, у нас с каждым днем площадь этих областей сокращается, потому что хохлы там наступают как не в себя.
И ну, в так, том числе. Ну так.
Да, договор. Согласен, да.
Будем говорить о частностях.
И мы в том числе как бы не можем обойтись даже без кадровых перестановок типа в армии, потому что я думаю, что все помнят хорошо историю. У нас за время Великой Отечественной глава Генштаба сменился 4 раза. Причем далеко не всегда это были перестановки начальника Генштаба из-за каких-то ошибок, а просто гибко меняли, там, когда нужна была оборона, ставили в главе Генштаба того полководца, который лучше оборонялся. Когда нужно было наступление, ставили в главе Генштаба того полководца, который лучше наступал.
То есть а вы сейчас, в курсе того, считаю, что произошло в Харьковской области?
Конечно, в курсе.
Да?
В курсе, и это большая
хорошо
трагедия.
Хорошо в курсе. Как вы все, тогда как... ответьте на вопрос. Как, если это произошло, то ваш оптимизм риторический или укорененный в реальности?
Ну, смотрите, я думаю,
психотерапевтический,
что сейчас...
Психотерапевтический, Роман Ильич. Ага, да. Роман, смотрите, да? Нет?
О, да. О,
нет, Нет, на самом деле не психотерапевтический. Смотрите, я думаю, что сейчас, знаете, у нас сейчас позиция такая, что мы, как бы, наверное, объединены с господином Курбиняном как бы общей целью как бы победить в этом противостоянии с Западом и, собственно, Россию воспринять как сильное государство. Просто здесь во многом как бы он выступает, как бы правильно задавая правильные вопросы, пессимистично как бы и оптимистично. Но, понимаете, у нас на самом деле очень часто в логике нашей истории были похожи темы. Потому что, допустим, когда рухнула Российская империя, мы Первую мировую войну начали очень неплохо. Громили турок, австрийцев, на равных бились с немцами и могли бы стать бенефициарами. Но проблема
была в чем? Ренан-Камф такой был, замечательный полководец.
Да, да? Брусилов был замечательный полководец.
Нет, нет, а Ренан-Камф тоже был?
Да, да.
Или
был,
не был?
Был, смотрите, и наоборот, допустим,
нравится. В японской войне тоже победили.
Ну, смотрите, допустим, но тогда проблема была в том, что
в крымской.
Что у нас растлили наш тыл, вот, из-за тыла как бы рухнул в итоге как бы фронт Первой мировой.
И была обратная ситуация. Простите, а давайте мы
если вот... Если не захочет, кабель не вскочит.
Можно про современный тыл растлил поговорить, потому что он сейчас очень важен.
Воры.
Потому что, ну вот, давайте.
Смотрите, я считаю, да, что нам в современном тылу нужно вести себя жестко. Нам нужна современная опричнина или даже смерть. Я считаю, что нам нужно принять в Госдуме законопроект наказание уголовного и административного за русофобию, и реально, чтобы у наших правоохранительных органов потому что был инструмент, чтобы наказывать тех людей, которые ведут в России антироссийскую
Роман,
пропаганду.
Роман, простите, что я вас перебиваю, но дело в том, что мы знаем, что у нас достаточное количество законов, способных, если есть желание, людям давать адекватное наказание. И история с двумя столичными муниципальными депутатами это превосходно доказала. Один присел на 7 лет, а вторая благополучно убежала.
Смотрите,
в отношении одного и в отношении другого действовал один и тот же закон. Только одна сейчас сидит в Грузии, по-моему, а второй на 7 лет за решеткой. И что?
А я с вами поспорю, потому что, смотрите, допустим, муниципальные депутаты, они по чести в силу своей тупости сами себя подставили, потому что у нас сейчас появился закон.
Как удобно обсуждать муниципальных депутатов.
Можно, они подставили, потому что они попали под закон о дискредитации как бы своей армии, но есть гораздо более хитрые их товарищи, которые потерли свои там первые твиты значит, в конце февраля с осуждением там спецоперации и прочее, и затихарились. Но тем не менее, все равно ведут как бы эту деятельность. И на самом деле они как бы не высказываются напрямую там, против там, спецоперации, но там, транслируют, в принципе, антироссийскую повестку.
Ну вот, там, Роман, вы же сами, собственно, и наступаете на те грабли, которые вам так умело под ноги подложил Сергей Ерванович.
А грабли вывод.
Следующее, совершенно верно. Да, вот именно об этом. Простите, что мы на вас мы не нападаем.
Как ваша оптимистическая риторика соединяется с пессимистическими фактами? Что важнее? Риторика или факт?
У нас минута остается до ухода на перерыв. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Смотрите, на самом деле, как я уже сказал, у нас факты есть не только пессимистичные, на самом деле факты есть и оптимистичные. Есть, как
пример.
Пожалуйста, пример. Я лично через с помощью подписчиков уже 4 раза отменял концерт Манижа, в том числе на фестивале «Казачье дело». То есть, на самом деле, в России зарождается патриотическое гражданское общество, которого раньше не было. И многие мои знакомые, даже какие-то бывшие навальнисты, у кого мозги есть на плечах, уехали военными медиками работать в Мариуполь. И многие люди идут... Сейчас 70 тысяч заявок добровольцев идти через госуслуги. У нас сейчас с вами уникальный шанс. У нас люди, которые были раньше аполитичными, стали патриотами своей родины.
Да, это правда.
У нас идет колоссальный народный патриотический подъем, и наш успех во многом зависит на то, если Путин будет опираться не на эту бюрократию прогнившую, а опрется вот на
незаконный. Все, Роман, мы с вами прощаемся. Роман Антоновский, политолог. Все спасибо, мы... Сергей Кургинян остается.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Темы дня.
Как и что меняется в России после того, как сегодня была завершена процедура вхождения новых территорий в состав Российской Федерации? С нами политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Сергей Иванович, у нас остается немного времени до завершения этого часа. Хочется о многом успеть поговорить, поэтому ту тему, которую затронул Роман. Может быть, в данной ситуации мы как раз и становимся не просто свидетелями, а участниками процесса, когда те самые реформы, которые не просто назрели, и тот запрос на изменение страны, он будет не сверху, а он будет как раз снизу. Именно поэтому люди неравнодушные умудряются отменять концерты. Это действительно так. Говорят, мы не хотим новогодних фейерверков, и мэры городов на это идут, отдавая деньги на экипировку наших военных.
Какие мэры?
Ну, например, пожалуйста, Калуга. Я вам могу хотя бы один город привести.
Москва?
А вот это подождите, да. Поскольку, понимаете, этот процесс запускается. И дальше вот что удивительно, понимаете, ведь такого же раньше не было. Если в телеграм-канале бьют тревогу и говорят, посмотрите, мобилизованные приехали, а там чисто поле, моментально на следующий же день ситуация изменяется. Вот что это? Но ведь это действительно есть.
Ну поймите, я за все позитивное. У нас нет с вами расхождений в вопросе о том, что надо делать. Я просто понимаю, помимо прочего, что вы намного моложе меня. Да? И вам, как бы, и мне, я хочу только одного, чтобы эта страна была, и чтобы вы в ней как бы правильным образом воспитывали людей. Да? Мне больше ничего не надо. У меня нет никаких в этом смысле личных интересов. Я поддерживаю все, что может быть хорошего в этом деле. А в связи с тем, что происходит, как большая беда на Украине, так сказать, я еще и снимаю последние, так сказать, противоречия. Но надо говорить правду. Нельзя паниковать. Угу. Нельзя устраивать вот эти выяснения отношений между различными этими каналами, кто там хороший генерал-полковник, кто плохой. Это нельзя. Да? А ввести расстрел за дезертирство и все прочее надо. Мы как бы сейчас гребем под гребенку людей. Нужно в каждом крупном комиссариате, а мелкие надо убрать. Да? Вполне достаточно, ну я не знаю, 100 таких комиссариатов крупных. Да? Нужно ввести должность, которая позволяет выставлять категорию физическую и психическую. Да? Сильно мотивирован. Неустойчив, слабо мотивирован, не мотивирован. И собирать надо лучшее. Это лучшее. Надо правильно учить. Когда кричат, что делают неверно, это хорошо. Но поймите, инфраструктура подготовки людей к войне разрушена. Концепция большой конвенциональной войны была уничтожена. Это надо восстанавливать. Это невозможно восстанавливать, не введя в дело восстановителей, понимаете? Нам нужны другие системы обучения, нам нужна другая компьютерная вооруженность. Вы знаете, сколько танков мы продали Т-90 на Запад? Не на Запад, прошу прощения, на юг и на восток. 2500, довольно много в Алжир, дофига в Индию, я не против. Я только хочу вам сказать, что один батальон, в лучшем случае, работает на Украине этих Т-90, понимаете? А нам нужен оборонзаказ, при котором танки Т-90 будут поступать в театр военных действий быстрее. И президент об этом говорит. Понимаете? Вопрос не о том, что надо говорить, а вопрос о том, за какие именно преступления и как бы ошибки, связанные с проведением военных действий, следует карать беспощадно, перед строем, когда и каких героев надо поощрять. Как надо выдвигать людей, проявивших себя, в том же ДНР, ЛНР и так далее. Они сейчас, многие из них, кто проявили себя за эти 8 лет, лучше воюют. И это президент говорил. Выводы. Как быстро в игру войдет молодой генералитет, который действительно хочет воевать. Как быстро мы получим новую стратегию войны и новые подготовленные кадры. Будут ли эти кадры высоко мотивированы? И, наконец, будут ли люди понимать, за что они воюют? Ну, услышьте меня. Но я на местах много работаю. Я делаю все, что могу для этой победы. То, что сейчас происходит, в том числе в идеолого-информационной сфере, где замечательно работают многие, да? Что-то он там кого-то напоминал, один канал. А все хорошо работают. А что, Соловьев плохо работает, вы плохо работаете, Мардат. Вы все хорошо работаете. Это необходимо.
Я счастлив, что вы так работаете, потому что я помню 93-й, 94-й, 95-й год, что происходило. Мне есть с чем сравнить. Это необходимо, но недостаточно. И здесь от главы государства зависит очень многое. Надо признать ошибки. Не надо. Головокружение от успехов была написана статья, и многое она изменила. Надо признать ошибки. Надо расставить точки над «и». Надо перестать цацкаться с этой элитой. И когда какая-нибудь примадедна или матресса начинает говорить: «А ну-ка, твари, как бы сделайте меня иноагентом», надо не только сделать, а еще нападать так, чтобы летела назад на юг, да, и радовалась тому, что летит, а не делать то, что делают. Когда на журналистском факультете происходит то, что происходит, а потом чуть-чуть это замазывают, это так нельзя. Так не побеждают, понимаете? А если этой победы не будет, будет расчленение, геноцид народа, и у вас не будет будущего, понимаете, у всех. И те, кто думает, что после этого проигрыша можно будет в стране уцелеть, и кто-то там какие-то идиотские пишет сценарий того, как, что будет после. Потом не будет никакого потом. А сейчас на исправление ситуации и введение в бой высоко мотивированных, высоко подготовленных, высоко оснащенных, крупных структур осталось максимум 3-4 месяца. Это нельзя сделать этими руками. Они это не умеют. Они хорошо откаты делают, они наклейки переклеивают. Нужно найти людей сейчас, не разрушая эту систему. Упаси Бог. Видели мы эти горбачевские разрушения? А добавляя к ней что-то, надо медленно создавать другое, а не болтать о том, что все у нас хорошо. Знаете как? И папа, одуревший от Талмуда, ему такую песенку поет. «Все будет хорошо, к чему такие спешки? Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки. И будут сны к деньгам,
и
будет
сны. И дождички пойдут по четвергам».
Дождички пойдут по четвергам. Хватит, поймите, мы на войне. Бросьте ваш тон и возьмите человеческий. Говорите правду. Каждый, кто ее говорит, молодец. Пургу подымать не надо. Надо говорить жестко и верить в победу.
Так,
после этих исправлений.
Сергей Иванович, еще один вопрос. Смотрю на время, успеем его быстро затронуть. Скажите, пожалуйста, вот сейчас почему-то очень активно в очередной раз в информационное поле вбрасывается тема ядерной угрозы, войны и прочее. Вбрасывается не нами, нашими соперниками. Можете объяснить логику, для чего это делается? Это массированная атака.
Одни хотят. Самые группы, вот это, как бы, stay behind, это называется, те, кто стоят за спиной всей этой бюрократической, как бы, швали, они просто хотят один раз сильно долбануть и перестроить мир. Их немного, но они очень внимательны, влиятельны. Это не только диспенсиалисты, это несколько групп, мы их видим. А другие хотят нас затянуть в это, понимаете? Поймите. У нас достаточно конвенционального оружия для того, чтобы сделать все. И мы не имеем права и не должны применять никакое ядерное оружие. Не потому, что мы как бы слабые или боимся чего-то, а потому что мы можем все сделать иначе. Да? Есть тонкие, сложные, гибкие методы, которые спасают ситуацию. А есть по принципу: ненароком обнажил я бицепс, и тогда хваленый этот Фишер сразу согласился на ничью. Не надо обнажать ядерный бисер, ядерный бицепс без особой необходимости. Поверьте мне, но я не только театром занимался в своей жизни. У нас есть конвенциональное оружие, да, которое ничуть не менее эффективно, чем ядерное. Ничуть не менее. Мы входим во время, когда разница в эффективности, когда Хиросиму и Нагасаки можно было уничтожить без чего-либо. А Дрезден и другие города уничтожали без. А мы в совершенно новой эпохе. Мобилизуйте конвенциональные возможности. Не пытайтесь, я говорю это тем, кто это делает, не пытайтесь еще грести и грести людей, если вы не можете их развернуть. Гребите как можно больше, но тогда разворачивайте. И разворачивайте по-настоящему. Военный бюджет должен быть удвоен. Если этого не произойдет, будет беда. И в этой беде будет плохо всем. Вам, как бы этой самой власти, которой пытался коллега тут так комплиментарничать, да? Народу, детям. Никто не уцелеет, если придет беда. Эту войну нельзя проиграть. Но для того, чтобы это не было, прежде всего от вас зависит только одно. Чтобы люди поняли, за что и против чего они воюют. Клянусь вам, что они этого не понимают. Страна не находится, там у вас был вопрос, в сущностном мобилизационном состоянии. В том числе и потому, что она напряженно ждет правды. Горькой, любой, но правды. И тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Это про что было сказано? Про Русь Пушкиным, да? Так вот, пусть это стекло дробится. Пусть шваль бежит от мобилизации. Но объясните тем, кто на нее идет, за что они воюют. Дайте им квалификацию, отберите их, вооружите и дайте им талантливых военачальников. А все прочее, гламурно прочее, вымести надо не по одному элементику, пинцетом, а поганой метлой за считанные месяцы. Иначе может возникнуть беда. Ситуация еще поправима, но времени осталось мало. Был такой фильм.
Спасибо,
Крамера.
Сергей Пургинян, политолог, лидер движения «Суть времени» был с нами. Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо.
Темы дня.